«Свобода» – подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наш гость сегодня – поэт, прозаик, переводчик, эссеист Алексей Макушинский, доцент Института славистики Университета города Майнца. Алексей – сын писателя Анатолия Рыбакова.
Алексей, вы выросли в Москве в годы застоя. Причем вы выросли в писательской семье. Романы, повести вашего отца любили и дети, и взрослые Анатолия Рыбакова. Я напомню «Кортик», «Бронзовую птицу». Я сам был книгачеем маленьким, помню эти повести. У вас в детстве, в отрочестве был образ зарубежья?
Во-первых, мои родители как-то все время куда-то уезжали. Когда я родился, у них появился естественный заложник, и советская власть стала их выпускать в капиталистическую заграницу.
Я знаю, что повести вашего отца были переведены практически на все языки социалистического лагеря.
Да, но если я правильно понимаю, до моего рождения они ездили вот часто в Чехословакию, в страны-сателлиты. Только я родился, я так понимаю, что вот это сыграло очень важную роль, потому что я оказался естественным заложником с точки зрения властей. И уже когда мне был год, они отправились, это была первая писательская поездка, кажется, или одна из самых первых, в Соединенные Штаты. Ну, без меня, естественно. Ну, и дальше они стали все время куда-то уезжать.
В школе вы были уникальным ребенком, потому что вы что-то знали о загранице. Может быть, даже у вас была американская жвачка?
У меня бывала американская жвачка, у меня бывали джинсы, и я даже был маленький сноб, и требовал себе джинсы, там, допустим, не «Мустанг», а «Левайс» там, или что-то такое. Да, но это было у многих детей всех школ, где я учился. Там училось много детей дипломатов, и вообще это такая советская, отчасти номенклатурная была среда.
Алексей, а там издат?
Там издат присутствовал постоянно в моей жизни. Моя мама очень часто привозила из-за границы всевозможные книги, не самые опасные, там ни Солженицын, ни Автарханов. А, допустим, собрание сочинений Мандельштама.
«Лолиту» вы прочли в детстве?
«Лолиту» я прочитал, в юности, да.
Что родители рассказывали о загранице, о зарубежье? У них были какие-то предпочтения? Франция, например, или Америка?
Америка их поразила, я так понимаю. Они оба были единственный раз тогда в Америке, в 1961 году. Это как-то перед самым Карибским кризисом, я так понимаю. То есть вот это время. Вот, ну, я был совсем маленький тогда. Потом они поехали в Японию, это тоже было какое-то большое для них событие. Но это как какие-то воспоминания детства, и меня это не очень касалось. А вот потом, уже в юности, мои родители начали разводиться, там все уже стало совсем по-другому. У мамы моей была ближайшая ее подруга, была старая эмигрантка русская, замечательная женщина из первой эмиграции, Елена Михайловна Губская ее звали. Она была чудесный человек, дочь врангелевского офицера, она родилась в Крыму в 1920 году, и она была героем сопротивления французского. Действительно, она была там кавалер ордена почетного легиона и так далее. Это вот звучит как такая легенда, но это чистая правда. И она была совершенно замечательная женщина, это была, наверное, ближайшая подруга моей мамы. Мою маму все время приглашала во Францию. Моя мама получала там 3 раза отказы, а на 4-й раз все-таки разрешение.
У вашего отца Анатолия Рыбакова оптика была антисоветская?
Она была, безусловно, антисталинская. В глубине души он остался тем, кем был в юности, то есть троцкистом. Он и был осужден в свое время за троцкизм, и за троцкизм свой отсидел в своих бутырках и в ссылке на Ангаре. И он какую-то верхность вот идеалам Ленина и Троцкого сохранял до конца. Но он не был на самом деле политическим человеком. Он сегодня говорил одно, завтра другое. Это не было какое-то устоявшееся мировоззрение. Но все же в нем некое такое советское начало было. В отличие от моей мамы, тоже замечательной писательницы Натальи Давыдовой, у которой были взгляды абсолютно антисоветские. Вот с самого начала. И неудивительно, в конце концов, это не была, конечно, причина их расставания, но все же да, они были еще разные люди.
Имя Анатолия Рыбакова у меня странным образом связано с там издатом. Причем даже вот не придумаешь, каким образом. Моей дочери было 6 лет, в самом начале 80-х, и мы лежали каждый на своем диване. Я читал Набокова и вычитывал ей хорошие фразы, которые мне казалось, что как-то будут ей показывать вообще, как по-русски можно писать. А она читала «Бронзовую птицу». И в ответ на мои цитаты она мне говорит: «А моя любимая фраза: нажимаешь птицы на глаза, и дверь открывается. Скажите, когда идея зарубежья забрежила в вашем сознании? Когда вообще вам показалось, что возможно переместиться в другую точку Земли, пересечь границу?
Лет в 16, наверное, я это все задумал уже. Но я понимал, что это невозможно. Когда мне было 15 лет, мы с мамой побывали в ГДР. Потому что у меня еще не было паспорта, и она понимала, что можно съездить со мной как с ребенком по ее паспорту. И это ей удалось сделать. Был 75-й год. Эту поездку она сделала со своей тогдашней подругой Майей Туровской. Это произвело на меня большое впечатление, конечно. 3 недели в ГДР в 75-м году. А дальше все для меня, конечно, за границей закрылось. Но я очень рано стал думать о том, что мой план жизни был такой, что я напишу свой первый роман, и с этим романом под мышкой уеду на Запад, потому что издать его в Советском Союзе не представлялось возможным.
Что это было за книга?
С той поправкой, что Советский Союз рухнул. Это был вот мой первый роман «Макс», который меня сейчас совершенно не устраивает, и я надеюсь его переписать. Но, тем не менее, вот было так. Я начал писать, мне было 25, а тут как раз началась перестройка. И весь мой план начал рушиться, потому что стало возможным поехать и вернуться. Это как-то не предполагалось. Вот, предполагалось, что я его допишу и с него еду уже навсегда. А тут как-то история вмешалась. И... Да.
У вас были свои идеалы в русском зарубежье? Я имею в виду писателей.
Я очень рано, очень сильно полюбил Ходосевича. Конечно, я очень много читал Набокова, конечно, я очень много читал Бунина.
В 80-е годы вы переводили немецкую и англоязычную поэзию. Это было каким-то окном в зарубежье?
Я переводил немного стихи, немного рассказы, но так случилось, что больше я получал, просто это были просто заказы, на перевод философских текстов. И, в частности, наиболее известный из них был перевод книги основателя философской герменевтики Ганса Георга Гадамера «Истинный метод». Перевод, который был совершенно ужасный, его сделало несколько человек. Это не было согласовано друг с другом. Это было такое издательство «Прогресс», делало это наскоро. Куски, которые переводил я, это примерно половина книги. Мне стыдно до сих пор за ту чепуху, которую я там написал. Но все же это позволило мне потом, уже в 90-м году, встретиться с Гадамером. Ему было 90, а мне было 30. Мы долго с ним сидели в Гейдельберге, в каком-то, значит, традиционном таком ресторане, и он поразил меня тем, что он пил один стакан белого вина за другим. И я совершенно не мог за ним угнаться. И он мне рассказывал совершенно замечательные истории про философскую среду там 20-х годов, про Гейдегера, про Ясперса, про всех. Вот это была очень интересная связь. И до некоторой степени это мне расчистило тоже дорогу там для получения каких-то стипендий в Германии, для возможности защитить докторскую диссертацию. То есть это была какая-то путёвка в западную жизнь, что ли, я не знаю.
Алексей, вы больше 30 лет живете в Европе. Скажите, зарубежье – это мировоззрение или это просто ситуация для человека, который занят внутренней, кабинетной жизнью, который сидит дома и весь погружен в себя, не все ли равно, где находиться, в Царево-Кокшайске или в Гейдельберге?
До 24 февраля 2022 года, наверное, можно было так сказать. И я воспринимал свою жизнь за границей как, в общем, просто жизнь за границей, да, не как эмиграцию. Но с 24 февраля 2022 года я эмигрант, и это совершенно не все равно, где я нахожусь.
Каков дух зарубежья в своей динамике? Вот если вы говорите, раньше было все равно, где находиться, то вот эта вот черта, проведенная 24 февраля прошлого года, она что-то от чего-то отделила. Что и от чего?
Ну, это значит, что, скорее всего, я никогда не вернусь. Моей жизни не хватит до таких перемен в России, которые позволили бы мне когда-либо туда приехать. И я уже наговорил и написал там уже на несколько статей, очевидно, Уголовного кодекса. Так что уже все. Да я и не хочу. Мне противно. Я даже себе представить не могу. Все связи рухнули. Тем не менее, связи человеческие остались. Связи некоторые литературные остались, я считаю, возможным публиковаться в России в приличных местах. И совершенно не готов публиковаться в тех издательствах, которые издают там какую-нибудь Z-графоманию. Есть принципиальный раскол, ведь раскол не географический, это раскол всего русского общества, да, на Z-сторону и, я не знаю, как это назовёт, другую, как угодно, да. И он проходит не по государственным границам, это не географический, это идеологический, мировоззренческий, там, этический раскол, как вы хотите.
В какой степени всё-таки вот эта война в Украине, российская агрессия, это ваша война?
Это вообще не моя война.
У вас российский паспорт?
У меня еще есть российский паспорт, но у меня уже очень много лет есть немецкий, я живу по этому немецкому, я не собираюсь российский продлевать. Он скоро заканчивается. Я бы с удовольствием от него отказался, но мне просто неохота возиться с этим отказом.
Но вас интересует или волнует, или возмущает эта война?
Ну, безусловно. С первой минуты я слежу за новостями, как большинство из нас. И да, я очень желаю украинской армии всяческих успехов.
Вы находитесь в интеллектуальной или в интеллектуальнейшей среде, поскольку Германия всегда ассоциируется с ученостью и так далее, там, со времен учившегося там Ленского. Так вот, как в Германии туманно обстоит дело с отменой русской культуры? Как относится немецкое окружение к вам, ученое, культурное, интеллектуальное окружение?
Ну, никаких вот проблем нет. Никакой отмены, чего бы то ни было, в Германии я не вижу. Все как-то очень спокойно и мирно, и все люди, с которыми приходится сталкиваться, вполне в состоянии отделить путинский режим от России, да, и никому не приходит в голову отменять Толстого. Ну, смешно, да. Другое дело, что я работаю на кафедре славистики, и славистика, изучение вообще русского языка, там, русской литературы в Германии последние годы находится в состоянии критическом. Может быть, так, полуприсмерти. Насколько это связано с войной, я не знаю. Просто это усилилось, конечно, после 24 февраля. Но это было уже и раньше, и это может быть связано с целым рядом факторов. В потере интереса, популярности все-таки студенты редко выбирают это. И это связано тоже с демографическими факторами, потому что на славистике, к несчастью славистики, я сказал бы, все эти годы училось очень много детей, вывезенных из бывшего Советского Союза в 90-е годы или уже родившихся здесь, и предполагающих, что они уже знают русский язык и потому быстренько могут получить справку о высшем образовании с помощью своего кухонного русского языка. На самом деле они ничего не знают и ничего знать не хотят. Это большинство студентов, но это поколение просто проходит. И вы становится все меньше. То есть они уже отучились. И поэтому студентов все меньше. Это, я думаю, что это одна из причин. Рядом с ними есть студенты-немцы, настоящие немцы, без русских корней, скажем так. И из них практически каждый на вес золота. Потому что это студенты, которые действительно это учат, которым это действительно интересно, которые учат этот чудовищно сложный язык и так далее. И они вкладывают какое-то усилие, и у них, как правило, гораздо лучше изначальная подготовка. То есть они знают просто больше. Конечно, бывают замечательные студенты и с русскими корнями, тоже ничего не хочу сказать, но это скорее исключение, чем правило.
Из политиков сделает вас богаче.
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Мы беседуем с поэтом, прозаиком, переводчиком, эссеистом Алексеем Макушинским, доцентом Института славистики Университета города Майнца.
Вы защитили докторскую в Германии, вы стали доцентом. Каковы свойства или особенности академического мира Германии? Какие плюсы, какие минусы?
Ну, мне кажется, что вот этот дух казармы, который был свойственен всему, что в России там делается, его здесь, конечно, нет. Ну, вплоть до того, что в университет может войти любой человек. На лекцию к вам может, в принципе, прийти любой человек. И студенты сами составляют свои программы, более или менее. Кроме того, это особенно касается Германии, студенты не получают как бы общей картины. У них удивительное свойство, они знают один текст Толстого, один текст Пушкина, потому что доценту интересно им преподавать этот текст. Но они не получают связанные лекции с древних времен до наших дней, как в России. Это идеологический момент. Это связано с тем, что в Германии после войны возник консенсус, что вот эта навязанная картина, как бы иерархия, общая система, да, что это идеология. И что в Третьем Рейхе это вполне вот была эта вот немецкая традиция, вот немецкая литература вот так преподавалась. Это все было отменено. Это имеет свой плюс. Студентам не навязывается какая-то общая картина. Но это имеет и свои, конечно, отрицательные стороны, потому что в результате у них картины нет вообще часто никакой. Они знают какой-нибудь один текст Толстого, совершенно неожиданный, который вообще мало кто читал. Вот у меня поколение студентов читало рассказ Толстого «Дьявол» и не читало больше ничего. Потому что одна преподавательница делала семинар о там, образе женщин и так далее в русской там, литературе XIX века, и они все убеждены, что главное произведение Толстого – «Дьявол». Ну, да, это принимает иногда анекдотические формы такие. Но, с другой стороны, действительно, им не навязывается какая-то такая общая картина.
Кстати, между прочим, в Америке такая же картина мозаичная. А украинистика, Алексей, вот некоторое время назад очень активно говорили о том, что украинская тема вытеснит русскую тему. Ха-ха-ха, так имперцам, русакам и надо. А на деле что происходит в немецких университетах?
Мне трудно говорить обо всех университетах. Ну вот в университете в Майнце, где я работаю, надо понимать, что все-таки это относительно провинциальный университет. Это развивается. И, конечно, это будет развиваться, и все. Но наладить, как бы создать украинистику не так просто. Все-таки славистика была ориентирована в первую очередь на русский язык и польский. Ну, вот в Майнце есть полонистика и русистика. И полонисты, конечно, больше делают, они как бы ближе. В Украине они больше делают. Есть общеславянская лингвистика, где тоже делается сейчас большой упор на украинский язык. То есть те, кто могут, что-то делают. Но так, чтобы создать вот заново, построить украинистику, это вопрос финансовый, между прочим. И сейчас возможно, что славистику вообще там во многих местах будут просто сокращать, потому что нет студентов. И я не знаю, что будет дальше. Но явно эта тенденция, стремление к этому есть, конечно.
Алексей, вы говорили об упадке русистики. Между тем, в годы Холодной войны были огромные субсидии русским кафедрам. Почему? Потому что Советский Союз был враг. Может быть, ситуация изменится?
Может быть. Хотелось бы верить, но я пока этого не вижу.
Алексей, а что такое ваша русская Германия? Каково окружение? Что вы слышите? Какие разговоры? Кого встречаете? Кто в электричке беседует в соседнем купе, а вам слышно? Что это за мир? Каким он вам кажется? Изменился ли он за последние годы?
Он изменился очень сильно, конечно. Во-первых, стало очень много людей из Украины, беженцев, их просто очень много, и слышишь украинскую речь или русскую речь, ну, как бы с украинской интонацией, скажем так, да. И вообще русская речь слышна в Германии уже последние годы очень сильно. Но что касается моего окружения, то мне трудно сказать. Меня судьба забросила в этот Висбаден, и я живу в Висбадене и работаю в Майнце, и скоро я уже доработаю до пенсии, и тогда ноги мои, как говорится, там не будет больше, потому что это все-таки для меня это тяжелая провинция. Но в Майнце и Висбадене, честно, это просто моя личная ситуация. Это ответ сейчас получается не на общий вопрос, а как бы личный. Но я там просто задыхаюсь. Костлявая рука голода заставляет меня вот работать и жить там-то.
Алексей, у вас есть книга историка философской прозы, она называется «Предместье мысли. Философическая прогулка». Где вы прогуливаетесь? Кто ваши собеседники?
Там их довольно много. Я прогуливаюсь в окрестностях Парижа. Я иду от дома, где жил Бердяев, в Кламаре, в соседний город Медон, где жил французский философ Жак Маритен, католический. И потому что мне в какой-то момент рассказали, но они были близкие друзья, сейчас опубликована их переписка. И Бердяев пишет о Маритене тоже в своих воспоминаниях, в своем познании. И я узнал, что Бердяев ходил часто пешком. И я решил проделать этот путь. И действительно проделал. И это было в марте 2017 года. И описал свою эту прогулку. Да, поэтому я там пишу много о Бердяеве, о Маритене. Я много пишу о Шестове. Потому что, ну, как бы, где Бердяев, там Шестов в нашем сознании. И, что, может быть, даже для меня еще интереснее, я пишу об учениках Шестова, которых в России почти не знают. Их двое. Это Бенджамен фон Дан, автор «Разговоров Шестова». Эта книга недавно была опубликована по-русски. Человек абсолютно трагической судьбы, он погиб в Освенциме. А другая ученица Шестова, Рахиль Беспалова, это невероятно интересная, замечательная женщина, которую в России вообще не знают. Я как бы первый, кто ее открывает. Она писала по-французски. Я сейчас стараюсь, ну, как-то продвигать ее информацию о ней, там, с помощью пока Фейсбука, но все же я специально завел страницу в Фейсбуке, где я публикую о ней какие-то материалы. Ей удалось уехать в Америку во время войны в 42-м, и, к сожалению, в 49-м году она покончила с собой там, в Америке. Она была русского, значит, ее первые годы прошли в Киеве, ее отец был старинный приятель Шестова по Киеву еще, он был врач и сионист, деятель сионистского движения, но выросла она в Женеве, потом жила в Париже, потом успела уехать в Америку. Эти люди, вот это поколение фон Дан и Беспалова, это как бы связующее звено между Шестовым и Альбером Камю, который их очень хорошо знал. И с фон Даном он вообще встречался и в оккупированном Париже, и читал, и они там писали друг о друге, довольно критически, но тем не менее. Беспалова он просто восхищался, считал, что Беспалова написала о Камю лучшую статью. И действительно, это замечательная статья, опубликована уже посмертно. Поэтому я пишу в книге тоже довольно много о Камю, который остается одним из моих самых любимых авторов. И вот эту тему я хочу, в принципе, дальше как бы развивать, и надеюсь, что о Беспаловой я напишу еще кое-что.
Алексей, что такое издательский успех русского писателя на Западе? На Западе много переводят, но какие тиражи, какие гонорары?
Вынужден, к сожалению, к моему большому сожалению, сказать, что у меня был, в сущности, только относительно короткий момент такого, ну, относительного успеха с романом «Пароход в Аргентину», который действительно был переведен на французский и на немецкий язык. На немецком он вышел в очень таком престижном издательстве «Hansa Verlag». Какой был тираж, я даже не помню, ну, 5000, может быть. Да, гонорар я получил тоже где-то 5000, наверное, евро. Небольшие деньги на них, это, конечно, приятно, но не скажешь, что на это можно жить.
Ну, знаете, в вашем провинциальном майнце это, наверное, состояние. Алексей, вы включаете немецкое телевидение, и что вы слышите? Какой процент там понимание русского зарубежья, русских уклонистов от войны, вообще вот этой вот русской проблемы. Я не про Путина, я не про тот кошмар, который творится в Украине. Я именно вот про вот эту вот категорию, про тех людей, которых мы, там, я не знаю, через одного, через второго, на третьего знаем просто персонально. Понимает ли это все Германия, германское телевидение, масс-медиа, журналисты? Какую они картину творят со зрителем?
Ну, кто-то понимает, кто-то нет. Есть замечательные корреспонденты, знатоки России, люди, которые долго жили в России. Ну, назову, вот это мой близкий друг Михаил Туман, корреспондент Die Zeit. Он и сейчас в Москве, кстати, ухитряется оставаться. Он, конечно, все понимает и про русских в России, и про русских вне России. Ну, а в остальном трудно судить, знаете, ну, один говорит одно, другой говорит другое. Трудно создать общую картину. Ну, кроме того, у меня нет телевизора.
Как в анекдоте. Да нет у меня телевизора.
Нет у меня телевизора. Ну, я думаю, что понимание все-таки есть и способность немецкой общественности, öffentlichkeit, то, что называется, вообще отделить все-таки Путина от России. От России оно, конечно, есть. Может быть, в других странах оно не так сильно выражено, но в Германии и во Франции оно, конечно, есть.
Алексей, Москва была вашим родным городом. Она осталась родным?
У меня к Москве были разные отношения в разные эпохи моей жизни. Я всегда в юности из нее убегал, ее не любил. Там сначала я уезжал в Прибалтику все время. Потом я просто уехал вот в Германию в 92-м году. И потом остался в Германии. И, в общем, меня совсем не тянуло. Потом был какой-то период жизни, когда меня тянуло сильно очень в России. Вот тоже мы с вами, Иван, виделись как-то в Москве. Вот. Ну, еще это было связано действительно с выходом книг, с каким-то небольшим успехом литературным, но все уже. С тем, что было чувство, что, ну, вот мои читатели все-таки в России тоже многие, и с ними приятно встретиться, и были очень приятные встречи с читателями, не только в Москве. Я помню, замечательное было чтение в Ярославле, например. Там были такие дамы, в основном сотрудницы местной библиотеки, очень все понимавшие хорошо, задававшие очень какие-то внятные вопросы. И это было в 15-м году, подумать. Уже после Крыма, но это было абсолютно спокойно и свободно. И тогда меня тянуло в Россию. Ну, конечно, после 24 февраля, после этих страшных двоек, 24.02.2022, да, конечно, все изменилось. И я уже ответил на этот вопрос, я совершенно не могу себе представить возвращение туда.
Футурологический последний вопрос. Что должно произойти, чтобы вы крякнули, хлопнули себя поляшком, как сказал бы Лев Толстой, и сказали: поехали, возвращаемся, можно?
Ну, это должна быть полная какая-то смена режима, что ли, я не знаю. Хотя бы начавшийся процесс осознания и раскаяния. И, конечно, и наказания виновных. Ну, я не очень в это верю, честно говоря. Я не знаю. Ну, мне трудно в это поверить, глядя на то, что там происходит.
Я бы ответил, но не я, герой этой программы.
Алексей, огромное спасибо и интересных философических и литературных прогулок.
Спасибо большое.
Спасибо большое, Алексей. Спасибо за беседу. Удачи. Побольше студентов.
Спасибо.
Нашим гостем сегодня был поэт, прозаик, переводчик, эссеист, литературовед Алексей Макушинский, доцент Института славистики Университета города Майнца. Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.